Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. И вы знаете, Владыка, вы начали такие интересные вещи рассказывать про Туркмению. Для меня совершенно неизвестный край. Для многих, да.
А еще у нас есть замечательные праздники, которые празднуются на уровне церковных общин.
Вот рассказывайте, пожалуйста.
Ну, к примеру, День дыни.
День дыни?
День дыни, да. Вот есть такой национальный праздник,
а
День
почему
дыни
нет,
для, для Туркменистана, потому что, ну, вы знаете, что это одно из, можно так сказать, символов и предмет гордости Туркмении. Там действительно великолепные дыни. И вот празднуется День земледельцев после сбора урожая дынь.
Дынный спас.
Ну, можно и так сказать. И в приходах наших общин в этот день совершаются молебны благодарственные. Мы молимся с благодарностью Богу о даровании урожая. Мы молимся о тех, кто трудится на этой изнывающей жаре в поле, на бахче. Освящаем дыни, и этими дынями угощаем прихожан, которые в этот день приходят в храм.
Да, это не наши колхозницы маленькие, вот такие, это гигантские торпеды.
Торпеды, да, да, да. Ароматные.
И представь, это тоже ведь уважение к национальной культуре, это тоже уважение к национальной традиции. Через вот такое сакральное отношение к тому, что является предметом труда, освящение труда молитвой, благодарности к людям труда. А наша русская церковь действительно заслуживает самое искреннее уважение, доброжелательность. И еще что подчеркну, пожалуй, самое главное. Для Туркменистана Русская Православная Церковь – это не иностранная организация. Это та общественная организация, которая является национальной, неотъемлемой частью современной культуры Туркмении. Об этом сказано и в основном законе Туркменистана, а об этом очень красноречиво в том числе говорится в разных музеях. Вот я недавно посещал новый, очень интересный, замечательный музей, который был не так давно открыт, и постоянно обновляются там экспонаты, где христианству отводится достаточно большое пространство, и говорится о христианской традиции на территории Туркменистана, о древних христианских святынях Туркменистана, ну и, конечно же, и о современном присутствии Русской Православной Церкви, которая является частью жизни для народа, для граждан Туркмении.
А я тут про дыню прочитал, про День дыни, то, что он отмечается во второе воскресенье августа, с 94-го года, не такой уж старый праздник, всего 25 лет будет, четверть века на будущий год, и то, что этот праздник отмечается не только в Туркмении, оттуда, из Туркменистана, он перекочевал еще на Украину, и каждый год 16 июля в Одессе отмечается День дыни.
Прекрасно.
Вот, я этого не знал, но надо будет поделиться с Одесской епархией молебным пением на освящение дыни. Вот.
А вы составили прям молебное пение на освящение дыни?
Ну, есть молебное пение на освящение начатки урожая, плодов, и, собственно говоря, вот мы его используем. Но нужно рассказать об этом решении. Кстати сказать, это решение было поддержано в том числе синодом вот Среднеазиатского митрополитчего округа, в который входит и пространство Туркменистана, что, опять же, очень ярко перекликается с тем, о чем мы говорим сегодня, о соборности.
Вы знаете, ну вот еще Русская Православная Церковь сейчас, во всяком случае в России, она очень много социальной работы ведет. Работа, которая поддерживает огромное количество людей. И здесь, в нашей студии, бывают представители службы помощи милосердия, или мы созваниваемся с ними, они дают нам телефонные комментарии. Мы просто видим, как много всего делается. Действительно, и для бездомных, и для стариков, которых некому поддержать, и для деток брошенных, или если, допустим, ребенок заболел и так далее, для людей с ограниченными возможностями. То есть все самые незащищенные группы населения, те, кто больше всего страдает от каких-то, да даже от перемен погоды, на самом деле, потому что если человек живет на улице, если у него дома нет, то он напрямую зависит от того, раздобудет он где-то себе куртку или не раздобудет. Вот. И церковь действительно заботится о них, создает организации, службы с очень такими горячими людьми, которые прям всем сердцем проникаются, начинают этим людям помогать. Вот в Туркменистане в этом смысле? Опять же, поскольку я, простите меня, я не знаю ничего о вашем регионе, расскажите...
Дополнительный регион Владыки.
Да, удается ли что-то там такое организовывать, и есть ли в этом необходимость? Потому что, может быть, там, в принципе, иначе устроена жизнь.
А вы знаете, необходимость человеком быть есть везде и всегда. Где есть человек, там есть и необходимость быть человеком рядом с таким человеком. Вот когда мы говорили о справедливости сегодня, ведь справедливость с церковно-славянского – это не просто заметить несправедливость, сфотографировать, выложить в социальную сеть и написать, куда смотрят власти, куда смотрят ответственные люди, куда смотрят, куда катится наше общество, да что же это за безобразие. А справедливость – это не фотографировать, это остановиться рядом, это сходить через дорогу в магазин, принести хлеба, дать воды, просто спросить, может быть, у тебя есть дом, я могу тебе помочь добраться до дома. Но справедливость – это не пройти мимо. Вот это актуально для всех. И такое же чувство справедливости и в Туркменистане. Вообще во всех общинах каждое воскресенье это уже стало неотъемлемой традицией. Все вместе трапезничают. И не потому, что дома кушать нечего, а потому что потрапезничать, покушать вместе с большой общиной – это почувствовать вот присутствие большой семьи. Ведь надо честно сказать, много людей там совершенно одиноких. Ну, особенно старики, пожилые люди.
Вы русских имеете в виду?
Да, я имею в виду русских людей. Дети выехали, кто работать в другие регионы, в том числе в Россию, или учиться уехали. И вот они остаются, стареют, взрослеют, стареют. И остаются людьми без большой семьи. И для таких людей прийти в воскресенье в храм, и потом на улице вместе с десятками и сотнями таких же, как они, просто выпить чаю, поесть ту же дыню или попробовать замечательного плова, если это престольный праздник, то мы готовим, как правило, плов.
На всех?
На всех. Это не просто покушать, это побыть в большой семье. Это у каждого какое-то, знаете, воспоминание не того, что было, а вот она, сегодняшняя реальная надежда. Это поддерживает людей, это вдохновляет людей. Кроме того, конечно, оказание обычной помощи. Сегодня очень много людей обращаются. Кому-то нужно лекарство, помочь с обследованием, с больницей. Кому-то просто не хватает продуктов. И в каждой общине есть такие, если можно сказать, такие кассы взаимопомощи, хоть какое-то малейшее участие оказывается. И еще, вы знаете, вот особенно я это в Туркмении заметил, когда приходят там люди, спрашивают, батюшки, говорю, настоятель, отец, ну чем можем помочь? Владыка, да я сейчас позвоню, у нас там есть в больнице начмед, она там, Мария Петровна, там условно, она там входит в наш храм, я хорошо знаю, сейчас я переговорю с ней, где что можно найти, где что можно взять, она нам подскажет. Вот это тоже особо впечатляет.
А вот не бывает такого пренебрежительного слегка отношения со стороны туркмен к нам русским, к русским, которые живут там? Вы говорите, что одинокие старики, чьи дети уехали. У туркмен, как я понимаю, такого практически не бывает. У них старики обязательно при детях или в каких-то других семьях.
Все по-разному.
По-разному, да?
Вы знаете, все по-разному. И тут нету какого-то вот однозначного, вот только так и не иначе. И по-разному относятся и к русским. Но вот нарочитого отношения я никогда не видел. Хотя, ну, понятно, что когда человек приходит, ну, в ту же клинику, где на русском языке врач навряд ли сможет что-то сказать, или в каких-то маленьких больницах людей, свободно говорящих на русском языке, не так уж и много, и, конечно, тут уже появляются проблемы. Но проблемы другого рода, проблемы коммуникации поговорить.
А православные туркмены есть?
Есть. И при этом, знаете, мне известны случаи, когда такое крещение принимают в том числе всей семьей. Вот по-евангельски крестился там он и весь дом его. И такие случаи есть.
Ничего себе.
Есть и другие случаи, случаи такого решения одного человека и непонимания других людей, которое, как правило, выражается в том, что, ну, мы перестанем общаться. Но все равно не теряется связь, и спустя какое-то время, вот я такие тоже примеры знаю, это общение начинает мало-помалу восстанавливаться.
А как приходят туркмены к православию? Наверняка же к вам приходили люди со своими вопросами, чем-то интересовались, спрашивали. это потребность, ну, не знаю, может быть, чего-то в своей культуре не хватает, или потребность узнать именно христианского Бога? Что это?
Это откровение Божие. Это воля Божия. Ни в какие, я, вы знаете, часто задумывался над этим вопросом, вот ни в какие рамки вот здесь именно в этом вопросе национальных традиций, вот хватки или нехватки чего-либо в этой традиции нету. Вот все те факты или случаи, которые происходили, все были связаны с совершенно одним выбором. Это вот такое откровение Божие о самом себе. Вот так Бог открывает себя человеку. И представьте себе, когда человек попадает в это пространство. Для некоторых ведь тоже есть определенный фактор, когда говорят о Русской Православной Церкви, некоторые относятся к этому как к этническому собранию. Мол, ну что ты там к этим русским ходишь? Что у тебя своих нету? И для них тоже прийти в пространство храма не так-то просто. Тут русские не совсем хорошо знают, а здесь еще и церковно-славянские. И здесь вообще все по-другому. И место женщины в храме, оно не так, так сказать, определено, как в той же исламской традиции. И женщин в храме видно и слышно. И общение среди, внутри общины совершенно иным образом устраивается. И участие детей в том числе. Все это по-другому. И вы знаете, когда ты смотришь на этих людей и спрашиваешь, а что? Вот никто не может прям вот, знаете, сказать, вот мне нравится там русская культура или что-то еще нет. Говорят, что вот это мое, я здесь нашла то, что сделало меня счастливым человеком. Это именно глубокий духовный поиск. А все остальное потом просто, что называется, прилагается. Я могу еще вспомнить один интересный опыт. Вот в этом году впервые мы переложили молитву «Отче наш» на туркменском языке на музыку. И специально для этой молитвы была написана музыка местными замечательными музыкантами, кстати, не относящимися к славянской культуре, где за мотив они взяли популярные национальные напевы, и вот на эти напевы был переложен текст молитвы «Отче наш» на туркменском языке. И когда впервые мы в этом году его исполнили, среди прихожан немало было, в том числе, людей местной традиции национальной, они плакали от радости, что услышали молитву на своем родном языке, которую пропели в храме, и они радовались. И для них это тоже была какая-то, вот знаете, такое совершенно ощутимая часть участия своего. Это наше, это родное. Я по-другому скажу, чтобы как бы завершить вот этот, может быть, такой долгий монолог, но почему, я так подробно объясняю, чтобы нашим, в том числе, радиослушателям было это понятно. Это пространство своего. Вот то, с чего мы начинали. Там, где тебя понимают. Пусть даже ты говоришь на другом языке. У тебя другой цвет лица, другой разрез глаз, цвет волос. Но тебя понимают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня архиепископ Пятигорский и черкесский Феофилакт. И то, что вы сейчас сказали про молитву «Отче наш», положенную на музыку, для меня лично пример действительно того, как православная церковь, не утрачивая своих каких-то основ и не нарушая никаких догматов, может адаптировать то самое дорогое, что у нее есть, свидетельство о Христе, для любого человека, принадлежащего любой культуре. Причем так, чтобы человек со своей культурой действительно при этом не расставался, чтобы ему не было дискомфортно, чтобы ему не приходилось в этом смысле себя форматировать. Да, работа души, работа сердца – это уже другое. Но вот не ломать об колено чужую культуру для того, чтобы привести людей в православную церковь. Это, по-моему, замечательно. Хотя обычно ведь «Отче наш», ну, есть там один-два распева, которые традиционно употребляются когда в храме звучит эта молитва, а у вас, надо же.
Вот прям... они теперь поют и на церковно-славянском, и уже у нас в некоторых общинах, там, где есть хоры, где могут они это сделать, мы начинаем вводить такую традицию, эту молитву исполнять на двух языках. И на церковно-славянском, естественно, во время богослужения имеется в виду, и на туркменском языке.
Замечательно. Я вообще-то не представляю, как «Отче наш» будет звучать под музыку, еще и музыку, которая рождена в землях Туркмении. А, может быть, напоете, нет?
Навряд ли я напою, но по-туркменски могу сказать «Христос воскресе».
Давайте.
Кстати, это тоже впервые вот в эти наши последние годы, это уже 3 года, да, чуть больше, 4 года назад мы перевели на туркменский язык, начали использовать, вернее, приветствие на Пасху на туркменском языке, когда говорим «Христос воскресе» и «Воистину воскресе» тоже на туркменском языке перевели. И теперь это звучит во всех храмах на Пасху. «Месих дерельды».
А ответ?
«Хакыкатен дерельды».
«Месих» — это «Мессия», да,
«Мессия», получается? «Мессия восстал из мертвых». «Хакыкатен» — действительно так, восстал из мертвых.
А вам, наверное, пришлось... глубоко погрузиться в туркменскую культуру. Вам, наверное, может быть, язык пришлось начать учить, чтобы понимать вашу паству и выстраивать с ней диалог и проповедовать. А какие открытия вы сделали для себя, когда стали в эту культуру погружаться? Вот те, которые лично вам оказались, ну, очень близкими сердцу, полезными, и, может быть, даже в чем-то изменили вас?
У этих людей нет ни своего. Вот они когда говорят, мы, допустим, посещаем древний Мерв. Мы знаем, что на этой территории была древняя мерская митрополия, что в раннем христианстве там уже жили христиане.
А это, где это и что это еще?
Древний Мерв, современный город Мары, вот, в Туркменистане. И вы знаете, когда я впервые посещал его и общался с местными представителями ученого сообщества, с гидом, который нам рассказывал об этих постройках и прочее, человек говорил с таким восхищением, хотя он не является носителем христианской культуры сейчас, но он говорил с таким восхищением о том, что здесь вот наши предки-туркмены, вот было так, так и так, это наше, это не чужое, это наше, которое навсегда останется нашим. Да, мы сейчас изменили себя в религиозном выборе, в политическом выборе, современная страна, свободная страна, но это все наше. Вот там нет вот этого, знаете, перечеркивания прошлого, вырывания страниц с корнем, корчевания памятников. Хотя памятников там хватает.
Мне кажется, это признак здоровой культуры, вот это отношение, о котором вы говорите.
Вот это мне очень глубоко, меня это очень глубоко поразило. Вот такое, знаете, трепетное отношение к своей истории и какая-то такая внутренняя глубокая гордость. Да, это вот так, таков, так жили наши предки. Это особо тронуло меня.
Стоило смотреть про древний Мерв. 3-й век появляются христиане первые там. И довольно быстро расселяются, и руины храма остались. Ну, по крайней мере, то, что ученые считают руинами храма. И да. Огромный христианский некрополь того же времени.
Да, да.
Но это удивительно, сейчас нам...
заведения.
Мы не представляя себе Туркменистан, представляя скорее его по новостным сводкам, довольно-таки по-своему представляя, вдруг узнаем, что на территории Туркмении была целая митрополия, мервская митрополия.
Владык, вы знаете, вы меня простите, я, может быть, вас замучила вопросами, которые такие, ну, скорее, такой личный характер носят, но вместе с тем, я смотрю на ваш титул, архиепископ Пятигорский и Черкесский, и понимаю, что, ну, вы, вот есть Туркменистан, о котором мы сейчас поговорили, есть при этом Кавказ, о котором вы говорили здесь, в этой студии, когда прежде бывали у нас в гостях на радио «Вера» в «Светлом вечере». А у меня в голове, знаете, просто такой разрыв шаблона. Это же два абсолютно непохожих друг на друга региона. Кавказ и Туркмения. У вас в голове какой-то регистр переключается, как переход, знаете, бывает, человек, владеющий несколькими иностранными языками, переезжая из одной страны в другую, автоматически переходит на язык этой страны. То есть у него как это, ну, для него это естественно. Или вы, где бы вы ни были, вы прежде всего остаетесь архиепископом Русской Православной Церкви, а все остальное это вот уже, ну, как сказать, поправки такие на местах?
Вы знаете, ведь везде ты остаешься тот же, но по-другому располагаешь себя или общаешься по-другому. Ну, приведу пример. Ты заходишь домой, в домой к себе зашел, и здесь уже... Ты продолжаешь оставаться там, в том числе, там, не знаю, архиепископом или руководителем, или ведущим на радио «Вера», голос которого слушают миллионы-миллионы людей, но этот голос дома, в пространстве дома становится совсем другим для самых близких и самых родных. И ты же не меняешь тембр голоса, ты не начинаешь говорить о других вещах, ты также продолжаешь говорить, но просто ты по-другому тебя слушают или о другом с тобой говорят. Вот об одном со мной говорят, и я говорю на Кавказе, а о другом я говорю, и со мной говорят в Туркменистане. Но везде есть одна и та же точка соприкосновения, так как я говорю о Христе, и все посредством, через и благодаря, как причине всего, Христос, то вот мы и говорим, но уже приводим разные примеры. Вот если, чтобы как-то кому-то донести мысль какую-то, ты там приведешь или придумаешь притчу с горным стадом или с каким-нибудь лесом, или со снежными горами в Туркмении, если ты скажешь о снежных горах, у глубоких сугробах тебя не поймут. Там не везде, не все жители этой страны вообще видели снег-то. В некоторых районах он вообще никогда не бывает. Там уже другие примеры приводишь. Вот если ты говоришь там о цветущей пшенице, приводишь пример в России, на Кавказе, то там ты будешь говорить о том, вспомнить время, когда цветет колючка в пустыне.
Колючка?
Говорят, это очень красиво.
Это необыкновенно красиво.
Это несколько, да,
кстати,
несколько
тоже
месяцев.
Вот, возвращаясь к вашему вопросу, что вы для себя открыли, я именно в Туркменистане начал понимать наших гимнотворцев, которые говорят о посте как о весне духовной. Апрель месяц, март, как правило, начало поста, середина марта или где-то конец марта, апрель. Ну, вот немножко непонятно, что ж там за весна духовная, особенно в центральной полосе России, когда еще сугробы лежат на улице.
И приходится, ну, не то что придумывать, но так натянуто говорить, что это же в первую очередь не о природе, даже не просыпается пока еще эта душа ваша.
А ведь когда писали эти гимны гимнотворцы, они смотрели в окно своей кельи. В это время реально цветет колючка.
Цвела колючка, да.
В это время пустыня, вот это мертвое, кажется, где все уже, так сказать, предписано к смерти, начинает цвести. Она реально оживает. И ты, мне в глазах сейчас говорю об этом, встают эти картины, когда ты видишь, что это громаднейшее поле песков в цветах, это впечатляет настолько глубоко, и ты как-то для себя думаешь, но если даже колючка цветет, неужели в тебе ничего из твоих колючек не вырастет?
Вообще это, по-моему, очень глубоко. Прекрасно, и я бы даже сказала изящно, сравнение человеческой души с цветущей, с колючкой, но все-таки цветущей.
Ты просто не видела, как она цветет. Это действительно захватывает.
Да, я не видела. Подари мне колючку, пожалуйста.
Цветущую?
Да, я, конечно, цветущую. Ну или, может быть, ту, которая в скорости зацветет. Я буду за ней ухаживать. Мой супруг, он очень любит домашние цветы, и они у него произрастают вот пышным цветом. Я думаю, что, Лёш, под пальмой для колючки обязательно найдется место, тем более, если она надумает цвести. Вот, но это очень неожиданная. Вообще, это метафора глубокая.
Владыка расскажет, где надо выкопать будет.
Метафора глубокая же, да, колючка цветущая.
Вот в том числе, кстати, вот это пространство, то, о чем мы вначале говорили, которое мы называем Средней Азией, оно помогает понимать и вот эти богослужебные тексты, настроение, понимать еще глубже само понятие библеистики, вот когда Христос в пустыне молился. Трудно в Архангельской или Вологодской области представить себе молящегося человека в пустыне. Но это можно почувствовать в том же Туркменистане. Я часто там еду на машине, пересекаешь эти каракумы, можно остановиться, да и приходится останавливаться, какие-то там технические остановки, выходишь и чуть-чуть отходишь от машины, и ты уже на себе чувствуешь весь климат, и как можно в этой жаре молиться, и вообще о чем можно думать. Кроме как не о своем спасении, оттуда спастись, а Христос молился не о других. И ты уже совершенно по-другому, насколько это возможно, даже посредством такой физики, начинаешь понимать эти евангельские образы, евангельские сюжеты.
А как часто вы пересекаете Каракумы?
Ну, регулярно, когда летаю в Туркмению, у нас так как-то посмотрим принято. Мне самому интересно посещать как можно больше сел, даже те, где нет наших общин, но все равно там есть и православные люди, живут и русские люди, славяне, в том числе люди, которые являются христианами. Это не только русские, это и армяне, украинцы. Они тоже все крещены в нашей церкви, все являются чадами Русской Православной Церкви там, в Туркменистане. Ну и вот заезжаешь в эти общины небольшие, маленькие, там собираемся где-то в кафе в каком-нибудь или в каком-то там еще месте, где там разрешают собраться. Храма нет, но можно собраться. Вот недавно мы там в музее в одном собирались. Кстати, там раньше был храм, сейчас музей находится. И есть возможность поговорить, пообщаться, но есть возможность вот это хотя бы пожить с ними, вот это время, чтобы доехать к ним, вот пересечь это на той же, как и все, по дороге, через эту пустыню, с какими-то остановками, выходами, переживаниями. И ты лучше, по-моему, понимаешь людей. Ну, так же, как и дома, так же, как и на Кавказе. Точно так же.
Я могу сказать, что однажды была в Сахаре, и мы видели, как там живут бедуины, и, глядя на этих людей, у меня было смешанное чувство восторга и недоумения. Недоумение по поводу того, как так можно жить, ведь здесь же практически ничего нет, хотя есть там даже мобильная связь.
Спутниковые тарелки у них у всех там висят.
Спутниковые тарелки, солнечные батареи, да, то есть там некие такие очень существенные такие доказательства присутствия цивилизации там все-таки есть, но, конечно же, по сравнению с той комфортнейшей жизнью, которую ведем мы, их жизнь представляет собой в чистом виде аскезу, на мой взгляд. Им, чтобы добраться из пункта А в пункт Б, ну, сейчас там у многих есть велосипеды, но, в общем...
Там такие это тоже... джипы иногда стоят около палаток.
Они не всегда принадлежат владельцам этих палаток, тем, кто в них живет. Потому что джипы, действительно, это очень удобный способ передвижения по Сахаре. Но люди, которые живут внутри этих палаток, они, в полном смысле слова, нередко, да, они в нашем представлении за чертой бедности. Хотя сами они не унывают и находят возможность...
Да, вы сейчас сказали очень важную вещь, это тоже одно из откровений. Действительно, там люди очень аскетичны. И они аскетичны не от того, что по-другому не хотят, потому что они вполне счастливы жить этой жизнью. Это тебе кажется, что нужно все в них изменить, знаете, прийти и сделать их свободными.
Это большая ошибка.
Это совершенно большая ошибка. Но люди вот в этой своей жизни совершенно свободны. Это их жизнь, и... Они не то, что другой жизни не хотят, они, конечно, могут посещать другие города, другие страны, но потом также совершенно спокойно возвращаются обратно к себе и не говорят, что у нас там хуже или лучше. Это мы почему-то, вот, знаете, очень часто это звучит, вот там плохо, плохо, плохо. Ну, я не знаю, надо просто благодарить возможности Бога, ты живешь в этом месте, и делать все, чтобы оставаться нормальным человеком. А потом еще второй момент, для меня лично очень важный. Я смотрю на этих людей и думаю, Господи, Вот я так иногда внутренне говорю, ведь можно было бы намного цивилизованнее жить. Но почему я себе это не говорю, когда я смиряюсь со своими грехами? Почему я не говорю, что все хватит, надо все это оставить в прошлом? Теперь утром-вечером я читаю молитвы, и все, и точка. Нет, я нахожу тысячу причин, что как-то мне никак не получается. Ну, почему я себя не могу исправить? Мне все хочется другим подарить какую-то комфортность, а себя, свою жизнь духовную, комфортную, но не с точки зрения удобного кресла и горячего кофе, а совсем другого. Я так и не делаю. Тут есть о чем не просто подумать. Знаете, вот эти всегда виды для меня такое большое откровение, прежде всего для себя самого. Не о них. Не о них. А откровение о самом себе.
Спасибо большое за этот разговор. Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт был в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
До свидания.
Спасибо большое за наше общение. Я желаю всем вам помощи Божией и надеюсь на наши встречи. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».